Цветной театр.
Цветной.
Ни жизни, ни покоя, сплошная кутерьма, и никуда не скроешься, всегда советов тьма.
Не списывайся,
не балуйся,
не прыгай, не дерись,
не дергайся, не дрыгайся, не бегай,
не вертись.
На улице и в школе зеленая тоска, хоть превращайся с горя, к примеру, в мотылька, а он беззаботно летает, а он беззаботно порхает.
Баранкин, 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 будь человеком. Баранкин, 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 будь человеком.
Баранкин, 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 будь человеком. Баранкин, 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 будь человеком.
Валерий Владимирович Медведев. Баранкин, будь человеком. Часть первая. Событие первое. Две двойки. Если бы я и Костя Малинин не умудрились получить две двойки по геометрии в самом начале учебного года, то, может быть, ничего такого невероятного и фантастического в нашей жизни не приключилось бы. Но двойки мы схлопотали, и поэтому на следующий день с нами случилось что-то невероятное, фантастическое и даже, можно сказать, сверхъестественное. На перемене сразу же после этого злополучного события Зинка Фокина, староста нашего класса, подошла к нам и сказала:
«Ой, Баранкин и Малинин, ой, какой позор! На всю школу позор!»
Потом она собрала вокруг себя девчонок и стала с ними, судя по всему, составлять против нас с Костей какой-то заговор. Совещание продолжалось всю перемену, пока не прозвенел звонок к следующему уроку. За это же время Алик Новиков, специальный фотокорреспондент нашей стенгазеты, сфотографировал нас с Костей и со словами:
«Двойка скачет, двойка мчится!»
прилепил наши физиономии к газете в разделе «Юмор и сатира». После этого Эра Кузякина, главный редактор стенгазеты, посмотрела на нас уничтожающим взглядом и прошипела:
«Эх вы, такую газету испортили!»
Газета, которую, по словам Кузякина, испортили мы с Костей, выглядела действительно красиво. Она была вся раскрашена разноцветными красками. На самом видном месте от края до края был выведен яркими буквами лозунг «Учиться только на хорошо и отлично». Честно говоря, наши мрачные физиономии типичных двоечников действительно как-то не вязались с ее нарядным и праздничным видом. Я даже не выдержал и послал Кузякиной записку следующего содержания: «Кузякина, предлагаю снять наши карточки, чтобы газета была опять красивой». Слово «красивой» я подчеркнул двумя жирными линиями, но Эрка только передернула плечами и даже не посмотрела в мою сторону.
Баранкин, 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 будь человеком.
Событие второе. Не дают даже опомниться. Как только прозвенел звонок с последнего урока, все ребята гурьбой ринулись к дверям. Я уже собирался толкнуть дверь плечом, но Эрка Кузякина успела каким-то образом встать на моем пути.
«Не расходиться, не расходиться. Будет общее собрание, посвященное Баранкину и Малинину. И никакое не собрание, а разговор, очень серьезный разговор. Садитесь на места».
Что здесь началось? Все ребята стали возмущаться, хлопать партами, ругать нас с Костей и кричать, что они ни за что не останутся. Мы с Костей вопили, конечно, больше всех. Это еще что за порядки? Не успели, можно сказать, получить двойки, и на тебе, сразу же общее собрание. Ну, не собрание, так, серьезный разговор. Еще неизвестно, что хуже. В прошлом учебном году этого не было. То есть двойки у нас с Костей в прошлом году тоже были, но никто не устраивал из этого никакого пожара. Прорабатывали, конечно, но не так, не сразу. Давали, как говорится, опомниться. Пока такие мысли мелькали у меня в голове, староста нашего класса Фокина и главный редактор стенгазеты Кузякина успели подавить бунт и заставили всех ребят сесть на свои места. Когда шум постепенно затих и в классе наступила относительная тишина, Зинка Фокина сразу же начала собрание, то есть серьезный разговор, посвященный мне и моему лучшему другу Косте Малинину. Мне, конечно, очень неприятно вспоминать, что говорили о нас с Костей, Зинка Фокина и остальные наши товарищи на том собрании. И несмотря на это, я расскажу все так, как было на самом деле, не искажая ни одного слова и ничего не прибавляя от себя. Событие третье. Как в опере получается. Когда все расселись и в классе наступила тишина, Зинка Фокина закричала:
«Ой, ребята, это просто какое-то несчастье! Новый учебный год еще не успел начаться, а Баранкин и Малинин уже успели получить 2 двойки!»
Снова сразу же поднялся ужасный шум, но отдельные выкрики, конечно, можно было разобрать.
«В таких условиях я отказываюсь быть главным редактором стенгазеты».
Это сказала Эра Кузякина.
«А еще слово давали, что исправятся».
Мишка Яковлев.
«Трутни несчастные. В прошлом году с ними нянчились, и опять все сначала».
Алик Новиков.
«Вызвать родителей».
Нина Семенова.
«Только класс наш позорят».
Ирка Пухова.
«Решили все заниматься на хорошо и отлично, и вот вам, пожалуйста».
Элла Синицына.
«Позор Баранкину и Малинину».
Нинка и Ирка вместе.
«Да, выгнать их из нашей школы и все».
Эрка Кузякина. «Ладно, Эрка, я тебе припомню эту фразу». После этих слов все заорали в один голос, да так громко, что нам с Костей уже совершенно было невозможно разобрать, кто и что о нас думает. Хотя из отдельных слов можно было уловить, что мы с Костей Малинином оболтусы, тунеядцы, трутни. Еще раз, оболтусы, лоботрясы, эгоисты и так далее, и тому подобное. Меня и Костю больше всего разозлило, что громче всех орал Венька Смирнов. Уж чья бы корова, как говорится, мычала, а его бы молчала. У этого Веньки успеваемость в прошлом году была еще хуже, чем у нас с Костей. Поэтому я не выдержал и тоже закричал: «Рыжий, а ты чего орешь громче всех? Если бы первым вызывали тебя к доске, ты бы не двойку, а единицу слопотал. Так что молчи в тряпочку».
«Эх ты, Баранкин, я же не против тебя, я за тебя ору. Я что хочу сказать, ребята? Я говорю, нельзя после каникул так сразу вызывать к доске. Надо, чтобы мы сначала пришли в себя после каникул».
«Смирнов!»
— крикнула на Веньку Зинка Фокина.
«И вообще, предлагаю, чтобы в течение первого месяца никому не задавали никаких вопросов и вообще не вызывали к доске».
«Так ты эти слова ори отдельно!» Здесь опять все ребята закричали в один голос и так громко, что уже нельзя было разобрать ни одного слова.
«Ой, тише, ребята, замолчите! Пусть говорит Баранкин!»
«А что говорить? Мы с Костей не виноваты, что Михаил Михайлович в этом учебном году вызвал нас к доске первыми. Спросил бы сначала кого-нибудь из отличников, например, Мишку Яковлева, и все началось бы с пятерки». Стали шуметь и смеяться, а Фокина сказала:
«Ты бы, Баранкин, лучше не острил, а брал пример с Миши Яковлева».
«Подумаешь, премьер-министр!» — сказал я не очень громко, но так, чтобы все слышали. Ребята опять засмеялись, Зинка Фокина заойкала, а Эрка покачала головой, как большая, и сказала:
«Баранкин, ты лучше скажи, когда вы с Малининым исправите свои двойки».
«Малинин, разъясни!»
«Чего вы орете? Исправим мы двойки».
«Когда?»
«Юра, когда мы исправим двойки?»
«А ты, Малинин, своей головы на плечах не имеешь?»
«Четверти исправим», — сказал я твердым голосом, чтобы внести окончательную ясность в этот вопрос.
«Ребята, это что же получается? Значит, наш класс
должен всю четверть переживать за эти несчастные двойки?
Баранкин! Класс постановил, чтобы вы исправили двойки завтра.
Извините, пожалуйста, завтра воскресенье.
Ничего, позанимайтесь.
Миша Яковлев.
Так им и надо.
Алик Новиков.
Привязать их веревками к партам.
Эрка Кузякина, а если мы не понимаем с Костей решение задачи, это сказал уже я.
А я вам объясню.
Миша Яковлев. Мы с Костей переглянулись и ничего не сказали.
Молчание – знак согласия,
сказала Зинка Фокина.
Значит, договорились на воскресенье. Утром позанимаетесь с Яковлевым, а потом придете в школьный сад. Будем сажать деревья.
Что? Что? Еще и деревья сажать?
Мы же устанем. После занятий.
Физический труд – лучший отдых после умственной работы.
Это что же получается? Значит, как в опере получается. Ни сна, ни отдыха измученной душе.
Алик, смотри, чтобы они не сбежали.
Не сбегут. Сделайте веселое лицо. У меня разговор короткий. В случае чего...
Алик навел фотоаппарат на нас с Костей.
И подпись.
Событие четвертое. Очень важное. А если я устал быть человеком? Ребята, переговариваясь, выходили из класса, а мы с Костей все еще продолжали сидеть за парты и молчать. Признаться честно, мы оба с ним были просто, как говорится, ошарашены. Я уже говорил, что раньше нам тоже приходилось получать двойки, и не раз... Но никогда еще наши ребята не брали нас с Костей в самом начале года в такой оборот, как в эту субботу. Я думал, что мы с Костей остались в классе совсем одни и хотел уже поделиться с ним своими мрачными мыслями. Но в это время сбоку ко мне подошла вдруг Зинка Фокина.
Юра!
Вот странно. Раньше она всегда называла меня только по фамилии.
Юра, будь человеком! Исправь завтра двойку! Исправишь?
Она говорила со мной так, словно мы были в классе совсем одни. Словно рядом со мной не сидел мой лучший друг Костя Малинин.
Исправишь?
Фокина, сказал я официальным голосом. Если бы я был некультурный, я бы тебе сказал, не приставай.
С тобой совершенно невозможно разговаривать по-человечески.
Ну и не разговаривай.
И не буду.
А сама разговариваешь.
Потому что я хочу, чтобы ты стал человеком!
А если я устал быть человеком, тогда что?
Ну, Баранкин, знаешь, Баранкин? Все, Баранкин!
Сказала Фокина и вышла из класса. А я снова остался сидеть за партой, молча сидеть и думать о том, как действительно я устал быть человеком. Уже устал. А впереди еще целая человеческая жизнь и такой тяжелый учебный год. А завтра еще такое тяжелое воскресенье.
Баранкин, 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 будь человеком.
Событие пятое. Лопаты все-таки вручают. И Мишка вот-вот появится. И вот это воскресенье наступило. На папином календаре число и буквы раскрашены веселой розовой краской. У всех ребят из нашего дома праздник. Идут кто в кино, кто на футбол, кто по своим личным делам. А мы с Костей сидим во дворе на лавочке и ждем Мишку Яковлева, чтобы начать с ним заниматься. В будние дни учиться тоже небольшое удовольствие, но заниматься в выходной день, когда все отдыхают, просто одно мучение. На дворе, как назло, стоит замечательная погода, на небе не облачко, а солнце греет совсем по-летнему. С утра, когда я проснулся и выглянул на улицу, все небо было в тучах, за окном свистел ветер и срывал с деревьев желтые листья. Я обрадовался, думал, пойдет град с голубиное яйцо, Мишка побоится выйти на улицу, и наши занятия не состоятся. Ну, если не град, то, может быть, ветер надует снег или дождь. Мишка с его характером, конечно, и в снег, и в дождь притащится. Зато в слякоть будет не так обидно сидеть дома и корпеть над учебниками. Пока я составлял в голове разные планы, все получилось наоборот. Тучи сначала превратились в облака, а потом совсем исчезли. А к приходу Кости Малинина погода вообще разгулялась. И теперь на дворе солнце и небо чистое-чистое. И воздух не шевелится. Тихо. Так тихо, что с березы, под которой мы сидим с Костей, даже перестали падать желтые листья.
Эй, вы, подберезовики!
Раздался из окна нашей квартиры мамин голос.
Вы пойдете в конце концов заниматься или нет?
Этот вопрос она задавала нам пятый или шестой раз.
Мы ждем Яковлева.
А разве без Яковлева начать нельзя?
Нельзя!
Сказали мы с Костей в один голос и отвернулись от окошка. И стали смотреть сквозь кусты акации на калитку, из которой должен был появиться Мишка. Но Мишки все не было. Вместо него за калиткой маячил то и дело, высовываясь из-за дерева, Алик Новиков. Он был, как всегда, весь увешан фотоаппаратами и всякими фотопринадлежностями. Я, конечно, не мог смотреть спокойно на этого лазучика, и поэтому отвел взгляд в сторону. «Воскресенье» называется. В это время к Алику подошла Зинка Фокина. На плече она несла 4 лопаты. Под мышкой у нее была зажата какая-то картонная коробка, а в левой руке сачок для ловли бабочек. Алик сфотографировал Зинку с лопатами на плече, и они вместе направились к нам. Я думал, что Алик взвалит теперь лопаты на свои плечи, но этого почему-то не случилось. Все 4 лопаты продолжала тащить Зинка Фокина, а Алик продолжал держаться обеими руками за фотоаппарат, который висел у него на шее. «Эй, вы! Фотограф! Кажется, эти лопаты вам не по плечу. Ваше проявительство!»
«Зато они будут по плечу вам с Костей»,
сказал, ничуть не смутившись, Алик Новиков, наводя аппарат на нас с Костей.
И на фотографии подпись: «Староста 3-го класса Фокина торжественно вручает хозинвентарь своим соотечественникам».
Зинка Фокина прислонила лопаты к сиденью скамейки, а Алик Новиков щелкнул фотоаппаратом. Да, как в журнале «Костер» получается.
Что это еще получается?
Загадочная картинка.
Понимаю. Где у этой лопаты ручка?
Нет, где мальчик, который будет работать этой лопатой?
Баранкин, ты что, не собираешься сегодня озеленять школу?
Почему это я не собираюсь? Собираюсь я, собираюсь. Только неизвестно, сколько времени я буду собираться.
Баранкин, будь человеком. После занятий с Мишей Яковлевым немедленно приходите в школьный сад.
Она хотела сказать нам с Костей что-то еще, но раздумала, повернулась и с лопатой на плече молча зашагала по направлению к школе. Алик Новиков снова занял свой пост у калитки за деревом. Костя помрачнел еще больше и уставился на лопаты. Он смотрел на них, как загипнотизированный. А я наоборот. Я пытался на этот инвентарь не обращать никакого внимания. Стараясь изо всех сил казаться веселым, я стал смотреть на деревья, даже не догадываясь о том, что до невероятных, фантастических и, можно сказать, сверхъестественных событий, которые развернутся в нашем дворе, остается совсем немного времени. Событие 6. 7 выходных дней в неделе. Вот что поразило мое воображение. В кустах громко чирикали воробьи. Веселыми компаниями они то и дело срывались с веток, перелетая с дерева на дерево. На лету их стайки то сжимались, то растягивались. Было похоже, будто все воробьи были связаны между собой резиновыми нитями. Перед самым моим носом в воздухе беззаботно летала какая-то мушкара. Над клумбой порхали бабочки. На скамейке, на которой мы сидели с Костей, бегали черненькие муравьи. Один муравей даже залез мне на колено и стал греться на солнышке. Вот у кого, вероятно, каждый день воскресенье, подумал я с завистью, глядя на воробьев. Не сводя глаз с акации, я стал, наверное, в 250-й раз сравнивать свою жизнь и жизнь воробьев и пришел к очень печальному заключению. Достаточно было взглянуть один раз, чтобы убедиться, что жизнь птиц и разных насекомых была беззаботной и просто замечательной. Никто из них никого не ждал, никто ничему не учился, никого никуда не посылали, никому не читали нотации, никому не давали в руки лопаты. Каждый жил сам по себе и делал все, что ему вздумается. И так всю жизнь, все дни раскрашены розовой краской, все время праздник, 7 дней в неделе и все воскресенья. А у нас с Малининым один выходной в 7 дней, и то разве это выходной день? Так только одно название. А хорошо бы пожить хоть один денечек вот так, как живут эти счастливые мураши, или воробьи, или бабочки. Только чтобы не слышать этих глаголов, которые с утра до вечера так и сыплются на твою несчастную голову. Просыпайся, одевайся, пойди, принеси, отнеси, купи, подмети, помоги, выучи. В школе тоже не легче. Стоит мне появиться в классе, только я и слышу от Зинки Фокиной.
Ой, Баранкин! Будь человеком! Не вертись, не списывай, не груби, не опаздывай!
И так далее, и тому подобное. В школе будь человеком, на улице будь человеком, дома будь человеком. А отдыхать когда же? И где взять время для отдыха? Немного свободного времени еще, конечно, можно выкроить. А вот где найти для отдыха такое местечко, чтобы тебе абсолютно никто не мешал заниматься всем, что твоей душе угодно? И здесь мне пришла в голову та невероятная идея, которую я уже давно тайно от всех вынашивал в своей голове. А что, если взять и попытаться ее осуществить? Осуществить сегодня же, сейчас! Более подходящей минуты, может быть, больше никогда и не будет. И более подходящей обстановки и настроения тоже, может быть, никогда не будет. Сначала надо обо всем рассказать Косте Малинину. А может быть, не стоит? Нет, стоит. Расскажу. А там будь что будет. Малинин, слушай меня, Малинин. Я от волнения чуть было не задохнулся. Слушай. Конечно, если бы мне не нужно было в этот выходной день заниматься, а потом еще и работать в школьном саду, то я, может быть, никогда бы не поделился с Костей своим невероятным и неслыханным замыслом. Но двойка, красовавшаяся в моем дневнике, и лопата, прислонившаяся ко мне своим черенком, переполнили, как говорится, чашу моего терпения. И я решил действовать. Событие 7. Единственная в мире инструкция. Я еще раз взглянул на окна нашей квартиры, на небо, на воробьев, на калитку, из-за которой вот-вот должен был появиться Мишка Яковлев, и сказал по-настоящему взволнованным голосом: «Костя, а ты знаешь, что утверждает моя мама?»
«Что?»
«Моя мама утверждает, что если по-настоящему захотеть, то даже курносый нос может превратиться в орлиный».
«В орлиный?» —
переспросил Костя Малинин, и, не понимая, к чему это я говорю, уставился в стену нашего дома, на которой было написано мелом: «Баранкин, фантазер, несчастный, в орлиный». «Но только если захотеть по-настоящему!» Малинин отвел свой взгляд от забора и недоверчиво посмотрел на мой нос. Мой профиль был полной противоположностью орлиного. Я был курносый, По выражению моей мамы, я настолько курнос, что через дырочки моего задранного кверху носа можно разглядеть, о чем я думаю.
Так что же ты ходишь с таким носом, если он может у тебя превратиться в орлину?
Да я не о носе, дуралей!
О чем?
О том, что если по-настоящему захотеть, значит, можно из человека превратиться, к примеру, в воробья.
Это зачем же нам превращаться, к примеру, в воробьев?
Спросил Костя Малинин, глядя на меня, как на ненормального. Как зачем? Превратимся в воробьев и хоть одно воскресенье проведем по-человечески.
Как это по-человечески?
По-человечески значит по-настоящему. Устроим себе настоящий выходной день и отдохнем, как полагается, от этой арифметики, от Мишки Яковлева, от всего на свете отдохнем. Конечно, если ты не устал быть человеком, тогда можешь не превращаться. Сиди и жди Мишку.
Как это не устал? Я очень даже устал быть человеком. Может, побольше твоего устал?
Ну вот, вот это по-товарищески! И я с еще большим увлечением стал расписывать Косте Малинину ту жизнь без всяких забот и хлопот, которая, по моему мнению, ожидала нас, если бы нам удалось каким-то образом превратиться в воробьев.
Вот здорово!
Конечно, здорово!
Подожди, а как же мы с тобой будем превращаться? По какой системе?
Не читал, что ли, в сказках? Стукнулся об землю и превратился Иванушка в орла быстрокрылого. Стукнулся еще раз об землю и превратился...
Слушай, Юрка, а это обязательно стукаться об землю?
Можно и не стукаться. Можно и при помощи настоящего желания и волшебных слов.
А где же мы с тобой возьмем волшебные слова? Из старой сказки, что ли?
Ну зачем из сказки? Я сам придумал, вот. Я протянул Косте тетрадь. Тетрадь, которую еще никто не видел на свете, кроме меня. Тут все написано.
Как превратиться из человека-воробья по системе Баранкина. Инструкция.
Баранкин, 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 будь человек.
Событие восьмое. Не хочу учиться, хочу быть птицей.
Не хочу учиться, хочу быть птицей. А это что, стихи, что ли?
Не стихи, а заклинание в рифму. В сказках так всегда полагается. Знаешь, ну вот снип, снап, снуре, снуре, базилюре.
Я уверен, без забот воробей живет. Вот я, вот я. А дальше неразборчиво.
Чего неразборчиво? Вот я превращаюсь в воробья.
Складно получается.
Всю ночь не спал. Я боялся, чтобы нас с Костей кто-нибудь не подслушал.
А что же мы с тобой теряем время? Давай скорее превращаться, пока Мишка Яковлев не пришел.
Ты какой-то чудак, Малинин. Как это скорей? Может, у нас с тобой еще ничего не получится, а ты уже радуешься, да еще орешь на весь двор.
Ну и что?
Дело таинственное, можно сказать, непроверенное. Кто-нибудь подслушает, потом смеяться будут, если у нас ничего не выйдет.
Ты же сам говорил, что если есть волшебные слова, да еще если захотеть по-настоящему, то обязательно выйдет.
Конечно, выйдет, если захотеть по-настоящему. А вот как это захотеть по-настоящему, вот в чем загадка. Ты, Костя, в жизни чего-нибудь хотел по-настоящему?
Не знаю.
Ну вот, а говоришь скорей. Это тебе не двойку в тройку превращать. Здесь, брат, двух человек надо превратить в воробьев. Вот какая задача.
А зачем воробьев? В бабочек, я думаю, легче.
Зачем же в бабочек? Бабочки насекомые, а воробьи — это как-никак птицы. На прошлом уроке мы как раз проходили воробьев. Ты в это время, правда, постороннюю книжку читал?
Верно. Я про воробьев не слушал.
Ну вот, а я слушал. Нина Николаевна нам целый час рассказывала о воробьях. Знаешь, какая у них замечательная жизнь?
Ну, воробьев так воробьев. Я в драм-кружке в «Снежной королеве» ворона играл. Мне в воробья будет даже легче превращаться. Давай скорее.
Тебе бы только поскорее. Сначала надо хоть немножко потренироваться. И я забрался с ногами на лавочку. Присев на корточки, как воробей, я втянул голову в плечи и заложил руки за спину, словно крылья.
Похоже. Чик-чирик.
Ну вот что. Тренироваться так тренироваться. А раньше времени чирикать нечего. Давай уж лучше отработаем воробьиную походку. Сидя на корточках, мы стали прыгать по лавочке и чуть не свалились на землю.
Тяжело.
Сознался Костя для равновесия, размахивая руками, как крыльями. Ничего, когда мы станем настоящими воробьями, прыгать будет легче. Костя хотел еще немного попрыгать, но я ему сказал, что тренировка окончена, и что теперь мы переходим к самому главному, к превращению человека Малинина и человека Баранкина в воробьев. Замри!
Замер.
Сосредоточься.
Сосредоточился.
А теперь по команде, мысленно, как говорится, в своем воображении, начинай превращаться в воробья. Понятно?
Понятно.
Если понятно, тогда к превращению из человека воробья приготовились.
Приготовились.
Начали.
Начали.
Я зажмурил глаза, напрягся и, мысленно повторяя слова заклинания, начал изо всех сил мысленно в своем воображении превращаться в воробья, сомневаясь про себя в том, что у меня хватит настоящего желания и настоящих сил, необходимых для такого неслыханного и невиданного, и, можно сказать, сверхъестественного задания. Часть вторая. Чик-чирик, жизнь прекрасна. Событие девятое. Стоит захотеть по-настоящему и... Сказать по правде, у меня всю жизнь часто возникали в голове всякие трудноосуществимые желания и фантазии. Одно время я, например, мечтал изобрести такой аппарат, с помощью которого можно было бы у любого человека на расстоянии отключить голос. По моим расчетам, этот аппарат, я его назвал Тихофон BU-1, отключатель голоса по системе Баранкина, должен был действовать так. Предположим, сегодня на уроке учитель рассказывает нам о чем-нибудь неинтересном и тем самым мешает мне, Баранкину, думать о чем-нибудь интересном. Я щелкаю в кармане выключателем тихофона, и голос учителя исчезает. У кого такого аппарата нет, те продолжают слушать, а я в тишине спокойненько занимаюсь своим делом. Другой пример. Я вхожу утром в класс, Зинка Фокина налетает на меня и тут же начинает читать мне нотацию. Я спокойно щелкаю в кармане рычажком и выключаю голос Фокины на весь день. Мне очень хотелось изобрести такой аппарат, но дальше название у меня почему-то дело не пошло. Может быть, потому что я не по-настоящему хотел изобрести такой аппарат. Или вот в прошлом году, в последний день летних каникул, перед тем, как лечь спать, мне, например, ужасно захотелось стать взрослым. Но не через 15-20 лет, как становятся все нормальные люди, а на завтра же. Скажем так, спать ты ложишься еще мальчишкой, просыпаешься утром, смотришь, ты уже взрослый, с усами, и в школу идти не надо. Желание мое было ужасно сильным. Я даже во сне только об этом и думал. Утром 1 сентября я проснулся, конечно, пораньше. Смотрю, лежу в постели таким же, как уснул, без усов. И надо идти в школу. Были у меня и другие сильные желания. Но ни одно из них, конечно, не захватило меня вот так по-настоящему, как желание превратиться из человека в воробья. Итак, когда я скомандовал Косте «начали» и зажмурился, я решил, что не открою глаза до тех пор, пока мне не покажется, что я уже превратился в воробья. Я сидел на лавочке, не шевелясь, не отвлекаясь, не размышляя ни о чем постороннем, и думал только об одном – как бы мне скорее превратиться в воробья. Я ждал наступления этого момента с такой силой, с какой не ждал даже начала летних каникул. А то, что во дворе с минуты на минуту должен был появиться Мишка Яковлев, только удесятеряло мои силы и намерения. Сначала я сидел на лавочке просто так, как сидят все обыкновенные люди, и не чувствовал ничего особенного. В голову по-прежнему лезли всякие неприятные человеческие мысли, и про двойку, и про арифметику, и про Мишку Яковлева, но я старался обо всем этом не думать. Я считал, что если уж я решил твердо превратиться в воробья, то и думать надо только исключительно о чем-нибудь воробьином. Через некоторое время я заметил, что у меня в голове наконец-то вместо человеческих мыслей стали появляться нечеловеческие. Так, например, мне внезапно захотелось немного пощебетать на воробьином языке. Вслед за мыслями стали возникать сами по себе разные нечеловеческие желания и намерения. То мне хотелось спорхнуть с лавочки и немного полетать по воздуху, то посидеть на самой вершине березы, то немного пожить в скворечнике. А когда я по привычке попробовал опять подумать о чем-нибудь человеческом, то у меня, к моему удивлению, на этот раз ничего не получилось. Арифметика мне показалась глупейшим занятием. Двойка почему-то вообще перестала меня расстраивать и потеряла всякое значение. А Мишка Яковлев стал мне представляться не знаменитым на всю школу отличником, а каким-то неуклюжим и несчастным существом, которое не умеет делать даже такой простой вещи, как летать по воздуху. В это самое время у меня по ногам начали ползать мурашки. Они ползли все скорее и скорее. Потом побежали по спине, по рукам, по всему телу. Вдруг совершенно неожиданно мне захотелось поклевать овса. Да, да, овса! Нечищенного, сырого овса! И чтобы он лежал на земле и в пыли. И чтобы его было много, этого овса, очень много. В общем, столько, чтобы я мог наклеваться досыта. Сижу я на лавочке с закрытыми глазами. По телу у меня мурашки, словно сумасшедшие носятся, как ребята на большой перемене. А я сижу и думаю, интересно, что же означают эти мурашки и этот овес? Мурашки — это еще мне понятно. Это я, наверное, ноги отсидел. А при чем здесь овес? Я даже мамину овсяную кашу на молоке с вареньем и ту ел дома всегда без всякого удовольствия. Почему же мне хочется сырого овса? Я ведь все-таки человек, а не лошадь. Сижу, думаю, гадаю, но ничего сам себе объяснить не могу, потому что глаза у меня плотно закрыты, и от этого в голове совершенно темно и неясно. Тогда я подумал, уж не случилось ли со мной чего-нибудь такого, и поэтому решил осмотреть себя с ног до головы. Затаив дыхание, я чуть-чуть приоткрыл глаза и первым делом взглянул на свои ноги. Смотрю, у меня вместо ног, одетых в ботинки, босые воробьиные лапы. И этими лапами я стою босиком на лавочке, как самый заправский воробей. Я открыл глаза пошире, смотрю, вместо рук у меня крылья. Открываю глаза еще больше, верчу головой. Гляжу, сзади торчит хвост. Это что же получается? Получается, что я все-таки превратился в воробья. Я воробей. Я больше не Баранкин. Я самый настоящий, самый что ни на есть, воробейный воробей. Так вот, почему мне так вдруг захотелось овса. Овес, любимое кушанье лошадей и воробьев. Все понятно. Нет, не все понятно. Это что же выходит? Значит, моя мама была права. Значит, если по-настоящему захотеть, то можно действительно всего достичь и всего добиться. Вот это открытие! О таком открытии стоит, пожалуй, прочирикать на весь двор. Да что на весь двор? На весь город! Даже на весь мир! Я распустил свои крылья! Я выкатил грудь! Я повернулся в сторону Кости Малинина и замер с разинутым клювом. Мой друг Костя Малинин продолжал сидеть на лавочке, как самый обыкновенный человек. Косте Малинину не удалось превратиться в воробья. Вот тебе раз!
Баранкин, 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 будь человеком.
Событие 10. Что на воробьином языке означает? Косте Малинину не удалось превратиться в воробья. Он пыжился, жмурился, все время ощупывал себя руками, чуть слышно шептал себе под нос: вот я превращаюсь в воробья. И все безрезультатно. А еще торопил меня, а еще кричал на весь двор: давай скорее превращаться в воробьев, давай быстрее, давай сейчас же. А сам как был Малининым, так и остался. Только покраснел, как рак, и больше ничего. Малинин! В чем дело? Почему ты не превращаешься в воробья? Но вместо этих слов из моего рта вылетело обыкновенное воробьиное чириканье.
Чик-чирик, чвит-чвит, чу-чу.
Повернув голову, Костя посмотрел в мою сторону и с изумлением вытаращил глаза.
Баранкин, это ты, Баранкин.
Че? Ответила я ему по-воробьиному, что означало: конечно, это я, не узнаешь, что ли? Убедившись, что я не вру, и что я уже действительно не я, а самый настоящий воробей, Малинин покраснел еще больше, наверное, от зависти, и чуть не расплакался.
Как же это у тебя получилось?
Я сказал: очень просто, чик-чик-чик, и готово. Затем между мной и Костей произошел следующий разговор на разных языках. Костя со слезами на глазах:
значит, превратился. Вот здорово. А почему же я не превратился?
Чирик-чик-чим! Откуда я знаю? Чирик-чик-чик-чик! Наверное, хотел не по-настоящему.
Что ты на меня чвикаешь? Говори по-человечески.
Рчик-чик-чик-чик-чирик! Как же я могу говорить по-человечески, если я воробей? Чепчик! Чи-чи-чи-чиним!
Еще чепчиком обзывает!
А я совсем его и не обзывал чепчиком, я ему сказал: не падай духом, Малинин, еще раз попытайся. Костя стал ругать меня за то, что я, не дожидаясь его, превратился в воробья. Но я ему не стал ничего чирикать в ответ. Мне самому тоже было это неприятно. Уговаривались вместе превратиться в воробьев, и вот вам, пожалуйста. Конечно, быть воробьем одному не так интересно, как вдвоем. Я махнул крылом, взлетел. Уселся на заборе, злой-призлой, и повернулся спиной к Косте Малинину. И надо же было, чтобы в эту минуту на улице из-за угла показался на велосипеде Мишка Яковлев. Я схватился крыльями за голову. Все пропало. Теперь Малинин уже ни за что не успеет превратиться в воробья.
Вот я превращаюсь в воробья.
Донесся до меня снизу голос Кости Малинина. Не сводя глаз с Мишки Яковлева, я крикнул Косте с забора: чим-чим-чим-чим, чирим-чим-чим, чирим-чим-чим, чересчур, чересчур, поздно, Мишка на велосипеде едет, сейчас он тебя учиться поведет. Сам чирикаю и вижу, как Мишка уже въехал во двор и к лавочке подъезжает, на которой сидит несчастный Костя Малинин, то есть не сидит, а должен был сидеть. Я говорю «должен был», потому что когда Мишка Яковлев подрулил к лавочке, Кости на скамейке уже не было. Вместо Кости на скамейке стоял на полусогнутых лапах воробей. И, судя по всему, этот воробей был не воробей, а бывший Костя Малинин. Значит, пока я переживал и уже ни во что не верил, Костя Малинин взял и тоже превратился в воробья со второй, а может, и с третьей попытки. Впрочем, не важно, с какой попытки, важно, что превратился.
Костя! Малинин! Ты куда спрятался? Странно. По-моему, я его только что видел на лавочке. Конечно, видел. Вот его учебники, тетради.
Мишка собрал тетради и учебники, и не обращая никакого внимания на рядом сидящего воробья, который был вовсе не воробей, а Костя Малинин. Вот смехота! Оглядел весь двор, потом посмотрел на наше окно, из которого показалась голова моей мамы.
Здравствуй, Миша. А где же Юра и Костя?
А я как раз хотел вас об этом спросить. Учебники и лопаты на лавочке лежат, а их нет.
Вот сорванцы. Наверное, на улицу убежали. Ты, Миша, заходи в комнату, они сейчас вернутся.
Мишка положил Кости на учебники на седло и скрылся в подъезде. А я слетел с забора на лавочку к Косте Малинину. Ирчик, Ирчик, чуть-чуть-чуть-чуть. Молодец, Малинин, превратился все-таки. На что мне Костя прочирикал.
Че-че-че-че-че. Честное слово.
Че-че-че. Чуф-чуф-чуф. Че-че-че. Честное слово, открой глаза и увидишь. И Костя открыл свои голубые, как у девчонки, глаза. Глаза у него так и остались голубыми. Воробей с голубыми глазами. Здорово. Стоит на лапах, качается хвостом сам себе. Равновесие помогает держать. И от удивления прийти в себя никак не может. А я вытер крылом пот со лба и сказал: «Все в порядке, чуф!»
«Чуф! Чуф-чуф! Чик-чик-чик! Все в порядке!»
Мы обнялись и, подпрыгивая от радости, закружились по скамейке! Событие 11. Встреча с Бесхвостым. «Сейчас наедимся овса», — сказал я Косте Малинину. «И пам-чим-чим-чимса, полетим!»
«Куда?»
«Можно направо, можно налево. Раз мы с тобой превратились, то нам теперь все можно!» Я поднял крыло, отставил лапу и прочитал с выражением. «Мы вольные птицы! Пора, брат, пора! Туда, где за морем белеет гора! Одним словом, куда захотим тим, туда и полетим тим! Вот какая жизнь!» Малинин засмеялся.
«Юрчики! Воробья ты превратился, а клюв у тебя остался курносым! Чуть-чуть-чудеса!»
«Врешь!»
«Не-не-не, ничуть!»
«А у тебя глаза голубыми остались, как у девчонки, чепчик!» Я спорхнул с лавочки к луже и стал смотреться в воду. Клюв у меня действительно остался курносым. И вообще я весь получился какой-то серый. И перья у меня топорщились во все стороны. И на лбу торчал хохолок. Костя Малинин выглядел совсем по-другому. У него была нарядная белая грудка с галстуком. Сам он был весь чистенький, аккуратненький, с приглаженными перышками. Как будто он только что из парикмахерской вылетел. Впрочем, я ничуть не расстроился. Я, когда был человеком, тоже не отличался особенной красотой и аккуратностью. Подумаешь, курносый так курносый, взъерошенный так взъерошенный. Не в этом дело. Дело в том, что я воробей, и что теперь мне никто и ничто не может испортить моего замечательного воробьиного настроения. А настроение у меня было действительно замечательное. Еще бы! В голове совершенно пусто, ни забот, ни мысли, ни тревог. И так будет весь день. Целый день, 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 день. Ну и день, день, день. Вот так день, день, день. Я напился дождевой воды и ударил крылом по своему отражению, обдав брызгами Кости Малинина, скакавшего по ту сторону лужицы.
«Костю, чок-чок-чок, ну как жизнь?» «Замечательная!»
«А что я тебе говорил? А ты говорил, превратимся лучше в бабочек, давай искупаемся!»
«Холодно, давай лучше овес искать!» «Очень-чень-чень-чень есть хочется!»
Найти овес на нашем дворе оказалось делом нелегким. Мне попадались и конопляные зернышки, и арбузные семечки, и семечки обыкновенные. А вот овса все не было.
«Ты чего дерешься? Юр, он у меня из хвоста перо выдернул! Хулиган какой!»
Я оглянулся и увидел, что невдалеке от меня Костя Малинина гоняет по траве здоровенный бесхвостый воробей.
«Я скачу!»
— затрещал Костя, подбегая в припрыжку и прячась за мою спину.
«Вижу, в траве овес лежит! Нагнулся! Слышу, у меня из хвоста кто-то перо дергает. Хулиганство какое!
Ты чего к маленьким пристаешь? Спросил я, подскакивая к здоровенному воробью. Чего ты людям выходной день портишь?
Я не чего, а чего. Этот птенчик на мой овес разлетелся. На чужой двор заявился, да еще распоряжается здесь. Что-то я вас здесь раньше никогда не замечал.
Я хотел по-хорошему объяснить воробью, почему он не мог нас раньше видеть на дворе. Но верзила воробей и не стал меня слушать. Он подскочил ко мне и, не говоря ни слова, ударил меня по воробьиному крылом в грудь. Ударил, отскочил, ноги расставил и крылья для устрашения распустил. Но я не растерялся. Я тоже распустил крылья веером, хвост трубой, подскочил к верзиле нос к носу. Да как дам ему подножку? Обыкновенную человеческую подножку. Конечно, верзила воробей не знал такого приема. И хотя он был выше меня на целую голову, свалился на траву, как подкошенный. Лежит на лопатках, ноги кверху задрал и молчит, и больше не задирается. Он думал, наверное, что мы ему сейчас с Костей зададим хорошую взбучку. А мне этого воробья почему-то даже жалко стало. Эй ты, куцый, вставай! У нас лежачего не бьют. Можешь проваливать. Впрочем, чем можешь и остаться. Мы тебя сейчас угостим овсом. Костя, где овес?
Здесь, в траве. Вот овсисинки. И вот овсисинки.
Но Бесхвостый не обратил на мои слова никакого внимания. Он молча поднялся, отряхнулся и испуганно запрыгал прочь.
Чепчик!
Сам ты, чепчик, не мог без меня дать сдачи. Ко мне снова вернулось хорошее настроение, и Костя Малинин опять стал веселый-превеселый.
А здорово ты его чебурахнул!
Сказал Костя, выгребая из травы зернышко овса. У меня даже слюнки потекли от одного вида аппетитных овсинок. Я поточил клюв о камешек и еще крепче зажал зернышко лапой. Сейчас я эту овсинку раздолблю и съем. Сейчас. Услышал я за спиной отчаянный голос Кости Малинина. Я обернулся!
Баранкин, 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 будь человеком!
Событие 12-е. Кошка Муська хочет меня съесть. Итак, я обернулся, смотрю, Кости Малинина уже на земле нет, он уже на акации. Привесился к ветке вниз головой, крыльями машет и кричит, как сумасшедший.
Кошка! Сзади тебя, кошка!
Я повернул голову в другую сторону. От мусорного сарая ко мне действительно приближалась кошка. Обыкновенная кошка. Только я никак не мог понять, что было в этом ужасного и почему Костя устраивает такую панику, как будто на дворе появился тигр. Просто псих какой-то этот Малинин. Если бы я знал, что он будет таким нервным воробьем, я бы ни за что с ним не связался.
Юрчичик, скорее улетай!
Кошка подошла поближе и остановилась. И в этой незнакомой кошке я узнал любимую мамину кошку, Муську. Когда я еще сидел на лавочке, как человек, она спрыгнула с подоконника, подошла ко мне и стала тереться о мою ногу. А я ее прогнал, чтобы она не мешала мне думать. «Здорово, Муська!» – чирикнул я. «Чуть-чуть чуешь, кто я такой или нет? Ты что, не узнаешь своего хозяина, что ли?» «Да ты не бойся, подойди поближе, я тебя не съем. Это же я! Вот чуть-чуть чудачка!» А вон, на дереве Костя Малинин. Тоже не узнаешь? Костя, не бойся, лети сюда. Это наша Муська.
Ты с ума сошел? Она же тебя съест.
Меня? Своего хозяина? Это ты с ума сошел? Ты какой-то Малинин чуть-чуть чумовой. Не успел я закончить фразу, как сзади на меня обрушилось что-то урчащее и тяжелое и подмяло под себя. «Муська!» – успел подумать я и рванулся изо всех сил в сторону и вверх по направлению к акации, на ветках которой продолжал чокать и трещать Костя Малинин. Я летел, как камень из рогатки. Я чуть не сбил с дерева своего лучшего друга. Хорошо, что он удержался. Тем временем я тоже успел зацепиться за ветку. С ветки акации я взглянул вниз. Муська водил хвостом по траве, продолжая урчать и облизываться. В воздухе медленно, как рыбки в аквариуме, плавали выдранные Муськой из моего бока маленькие перышки.
Получить чичил! Получить чичил!
Ничего не понимаю! Такая знакомая кошка, можно сказать, родная.
Родная, знакомая? Скажи спасибо, что вывернулся.
Баранкин перед кошками никогда не отступал.
Храбрый какой, расчирикался. Иди сюда, я тебя не съем, чуть-чуть чудачка. Сам чуть-чуть. Ты забыл, что ли, что кошки едят воробьев?
Да нет, просто я еще не привык к тому, что я воробей.
Не привык? А почему же я сразу привык? Вот съела бы тебя твоя родная Муська. Что бы я твоей матери сказал?
Я представил на секунду, что было бы, если бы мне действительно не удалось вырваться из Муськиных лап. И мне стало не по себе. Откровенно говоря, я просто испугался. Хотя опасность миновала, и бояться было уже нечего. Но перья у меня все равно зашевелились и встали дыбом.
Что это с тобой?
Да так, жарко, сказал я и сунул голову под крыло. Но в это время кто-то ткнул меня чем-то острым в бок.
Баранкин, 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 будь человеком.
Событие 13. О чем чирикают бабушки? Я выглянул из-под крыла и увидел сидящего рядом со мной старого облезлого воробья.
Ты, птенчик желторотый, я тут все время за тобой с березы наблюдал. Ты что, вообще дурачок, чок-чок-чок-чок? Или только притворяешься?
А что вам от меня надо?
Ты не груби старшим.
Я не грублю, это у меня такой голос. Чтобы отвязаться от старика, я снова спрятал голову под крыло, но старик опять прибольно клюнул меня в шею.
Ты слушай, когда с тобой разговаривают старшие, чти взрослых, чти, не чуфырься.
А я и не чуфырюсь.
А что это ты про кошек чирикал? Какие могут быть у воробья знакомые кошки? Ах, вы птенчик. И чему только учат вас родители.
Старик закатил глаза и стал чирикать о том, какие в его времена были прилежные и послушные воробьята, какие они все были умные, как они не чуфырились, а теперь все чуфырятся. Стоило превращаться в воробьев, чтобы выслушивать эту чепуховую нотацию. Да у нас по вечерам старухи как усядутся вместе на лавочке, только об этом и чирикают, то есть разговаривают.
Вы чьи дети? Чьи вы?
Ничьи, сказал я, срываясь с ветки и увлекая за собой Костю Малинина.
Чуфырся, не чуфырся, чокнутый какой-то.
Мы закружились над нашим двором, выбирая дерево, не занятое воробьями. Хоть я и сам был воробей, но мне почему-то вдруг захотелось держаться от них подальше. Знакомство с Бесхвостым и со стариком произвело на меня не совсем приятное впечатление. А больше всего меня расстраивало вот что. С той минуты, как мы превратились с Костей воробьев, прошло, наверное, уже полчаса, а наша воробьиная жизнь все как-то не налаживалась. И вообще все шло совсем не так, как я ожидал. Время идет. Завтра, между прочим, снова в школу. Косте Малинину я, конечно, ничего не сказал. В конце концов, впереди еще целый день. Жизнь наладится, и все будет хорошо. Главное, не надо отчаиваться и терять надежды. Покружив в воздухе, мы опустились с Костей на дерево, не занятое воробьями. Ветка, на которую мы уселись, выходила на солнечную сторону. Солнце пригревало, как летом. С удовольствием втянув голову в плечи, я уже собирался спрятать ее под крыло, как вдруг у меня над ухом что-то противно свистнуло. Раздался щелчок, посыпались листья. Ну что еще такое? В чем дело? Я открыл глаза и посмотрел вниз.
Баранкин, 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 будь человеком!
Событие 14-е. Дальнобойная рогатка с оптическим прицелом. Возле лавочки, на которой мы еще недавно сидели с Костей Малининым, стоял мой сосед по квартире, белобрысый Венька Смирнов, и отвратительно щурился. В руках у него была рогатка с оптическим прицелом. Рогатку я узнал сразу. Никто лучше меня не делал таких дальнобойных рогаток. Венькину рогатку тоже смастерил я по его личной просьбе. Венька смотрел на меня в оптический прибор, я смотрел на Веньку. На Венькином лице было написано:
«Не попал, а жаль».
Так, мало того, что меня чуть-чуть не слопала наша кошка, теперь в меня стреляют из рогатки, сделанной моими же руками. «Ну погоди, Венька, подожди, белобрысый! Когда я опять превращусь в человека, я тебе покажу, как стрелять в меня из рогатки!» Не обращая никакого внимания на мое чириканье, Венька нагнулся и стал искать камень. Мы с Костей переглянулись и, не сговариваясь, одновременно рванули с дерева. Я решила улететь подальше от нашего двора, подальше от кошки Муськи, от белобрысого Веньки с рогаткой, от этих дрочливых и негостеприимных воробьев. Мы пролетели один двор за другим. С высоты нашего птичьего полета казалось, что в нашем городе кошек было гораздо больше, чем я предполагал, когда был человеком. Мальчишек с рогатками тоже было много. Это открытие меня расстроило. Из своего небольшого воробьиного опыта я уже успел понять, что любое знакомство с рогаткой или кошкой может окончиться очень плохо для воробьев. Малинин тоже меня стал почему-то ужасно раздражать. Тащится где-то там в хвосте, отстает все время и вообще летит с таким видом, как будто он мне одолжение делает. Чего ты все время отстаешь, тянучка противная?
Я устал.
Устал? Четыре квартала пролетели, а он уже устал.
Я не лететь устал. Я устал быть воробьем.
Подумаешь, полчаса всего как воробей и уже устал. А как же воробьи бывают всю жизнь воробьями? Знал бы, не связывался бы с тобой. Я высмотрел сверху небольшой сквер с большими и высокими деревьями и спланировал вниз. Можно отдыхать. Костя приподнял крыло и уже хотел спрятать голову под мышку. Но вдруг над нами раздался голос.
Вот они где, бездельники. Я их послала за соломой, а они греются на солнце. Хороши, сыночки.
Баранкин, 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 будь человек.
Событие 15-е. Что бывает, когда сыновья отрекаются от своей матери? Я взглянул вверх и увидел толстую воробьиху, свесившуюся с соседней ветки. Это она назвала нас своими сыночками.
А почему вы молчите? Почему вы ничего не отвечаете своей мамочке?
Ничего не понимаю. Почему она называет тебя нашей мамочкой?
А чего тут непонятного? Наверное, она приняла нас за своих птенцов.
А мы что, похожи?
Откуда я знаю?
Почему вы прячетесь от своей мамочки? Не бойтесь, летите сюда. Так и быть, я вам ничего не сделаю.
А может, мы действительно похожи на ее сыновей?
Может и действительно.
Этого еще не хватало. Извините, гражданка, мы ни от кого не прячемся.
А вас мы вообще видим в первый раз.
Это что еще за гражданка? Воробьи добрые! Вы только послушайте, как он называет свою мамочку.
Воробьи, сидевшие целой стаей на соседнем дереве, громко возмутились, а толстая воробьиха так разозлилась, что даже клюнула Костю Малинину в шею. Костя заорал.
Тетенька, честное слово, мы не ваши дети, но честное.
Глядите, воробьи добрые, и этот не хочет признавать свою мамочку.
Воробьи стали ругать нас с Костей еще громче, а наша мамочка задала нам такую трепку, что из нас с Костей пух полетел, как из подушек. Пришлось нам с Малининым взять свои слова обратно и назвать воробьиху мамочкой.
То-то! А теперь, сыночки, летим. Учи-чи-чица, вить-вить гнездо.
Как? Учи-чи-чица!
Баранкин, 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 будь человеком.
Событие 16. Мы с Костей учимся вить гнездо.
Вы что, все позабыли, что ли? Вчера ваша мамочка учила вас, как нужно вить-вить гнездо. А сегодня будете вить-вить сами.
Интересное дело. Почему ты мне не сказал, что воробьи тоже учатся?
Откуда я мог знать?
А зачем ты говорил, что у воробьев замечательная жизнь?
Это же не я, это Нина Николаевна говорила. Вот привязался.
В общем, ты как хочешь, а я лично не буду учиться вить-вить гнездо.
Кто сказал, что не хочет учиться вить-вить гнездо?
Это не он сказал, это я сказал. А драться, по-моему, не педагогично.
Что? Ты где это таких слов нахватался?
Воробьиха изо всех сил клюнула меня в спину и погнала нас вместе с Костей на соседнее дерево, где были заготовлены впрок соломинки, конский волос и другие стройматериалы.
Значит, гнездо вьется так. В клюв берется соломинка и сворачивается в колечко.
Урок начался. Мы с Костей, не глядя друг на друга, с отвращением взяли в рот по соломинке. Интересно, бывают у воробьев на уроках перемены? Подумал я с тоской, сворачивая соломинку в колечко так, как учила нас толстая воробьиха. Продолжала щебетать
затем,
воробьиха, ловко укладывая соломинки и приминая их грудью. Но что делается затем, мы так и не узнали, потому что в эту минуту к нам свалился с неба прямо на голову толстый рыжий воробей. Ветка, на которой мы сидели, так и закачалась под его тяжестью.
Папочка прилетел, чиконька наш, чика.
Обрадовалась воробьиха, приседая и раскачивая ветку еще сильней. Мы раскрыли с Костей от удивления клювы и выронили соломинки и уставились на рыжего воробья Чику, который, по словам толстой воробьихи, был нам с Костей родным папочкой.
Баранкин, 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 будь человеком.
Событие 17. Драка за скворечник.
Скорей, сыночки, скорей, воробьятки!
Затрещал рыжий дяденька воробей, похлопывая себя крыльями по толстым ножкам и бокам.
Стрижи улетают на юг, освобождается скворечник, чик-чирик. Чудесный скворечник, чирик-чирик.
Скворечник, моя мечта.
Да-да, скворечник, надо только успеть занять. Боюсь, придется подраться, скорее в путь. Летим, тим-тим,
«Летим-тин-тин!» – подхватил я, решив, что уже лучше драться за скворечник, чем учиться вить гнездо.
«А может, не надо драться? Может, лучше паучим-чим-чим-чимся вить-вить гнездо?»
«Хвост не дорос старших учить! Хотел бы я видеть, что ты запоешь зимой, когда будет холодно!»
«Вот именно!» – поддакнул я рыжему воробью. Воробей сорвался с ветки, столкнул крылом меня и Костю и, отчаянно чирикая, рванулся вперед, показывая нам направление. Воробьиха пристроилась сзади, и как только мы начинали с Костей отставать, она тут же своим острым клювом подгоняла нас и поддавала нам жару.
«Чур-чур, не отставать! Чур-чур, вперед, вперед! Чур-чур!»
Трещал рыжий воробей, то и дело оглядываясь.
«Ладно, Юрка, я тебе этого никогда не забуду. Если уж ты на всю жизнь решил остаться воробьем, и оставайся, и дерись за свой скворечник, а я лично не буду. Вот выберу момент и сбегу, улечу, и все!»
«Тише, чудак, все дело испортишь! Сейчас от этого рыжего все равно по-добру, по-здорову не отвяжешься!»
«Ну что же делать? У меня уже и сил больше нет быть воробьем!»
«Что делать? Сбежим по дороге! Жди сигнала! С Баранкиным не пропадешь!»
«Не пропадешь? Ага, как же! С тобой как раз тобой гляди, пропадешь!»
И он оказался прав! Мы действительно с ним чуть-чуть не пропали, и все из-за меня! И зачем я только согласился драться за этот скворечник? Сбежать по дороге нам, конечно, не удалось. Рыжий воробей и воробьиха все время внимательно следили за нами и не давали отставать ни на шаг. Дело оборачивалось хуже, чем я предполагал. Если мы ввяжемся против своего желания в драку, то я-то, может быть, и вывернусь, а уж Кости наверняка не сдобровать. Он вообще не приспособлен к драке, тем более с воробьями. Не успел я подумать об этом, как вдруг неожиданно рядом послышалось отчаянное чириканье, и мы всей семьей врезались в стаю воробьев, дерущихся в каком-то незнакомом саду за тот самый скворечник, о котором мечтали наши родители. Я даже не знаю, как это получилось, но мы с Костей внезапно очутились в самой гуще боя, сразу же потеряв из виду рыжего воробья и воробьиху. Справа, слева, сверху и снизу, отчаянно чирикая, кружились незнакомые воробьи. Хорошо, что Костя Малинин догадался вцепиться клювом в мой хвост, а то бы мы наверняка потеряли друг друга в этой суматохе. Тащить на буксире и отбиваться было, конечно, трудновато. Но я довольно ловко увертывался от налетающих на меня воробьев, осыпая их всякими угрозами и проклятиями. Я взмывал вверх, падал на крыло, взлетал свечкой, входил в штопор. И, наконец-то, на бреющем полете мне удалось выйти из воробьиного окружения. Костя, увидев, что опасность миновала, отцепился от моего хвоста, и мы вместе, что есть духу, пустились на утек от этих проклятущих воробьев.
«Бей их чем-чем-чем-чем попало!
Я оглянулся и увидел, как от дерущихся отделились четыре воробья и сыпанули за нами вслед.
Баранкин, 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 будь человеком!
Событие 18. Костя Малинин начирикался.
Кончится это когда-нибудь или нет?
Вот эти громче всех чирикали!
Преследующие нас воробьи стали заходить нам в хвост! Ребята, да что вы? Мы же только чичирикали!
А зачем чем прилетели?
Не зачем, так просто посмотреть!
Посмотреть! Вот мы сейчас вам покажем!
Воробьи стали нагонять нас. И вероятнее всего, они задали бы нам такую взбучку, после которой от нас с Малининым не осталось бы ни пуха, ни пера, если бы я не изобрел на лету один остроумный боевой прием. Выбрав удобный момент, я подпустил преследователей к себе поближе, Потом совершенно неожиданно перевернулся в воздухе на спину и легнул одного из наседающих на меня воробьев ногами. Воробей отлетел в сторону и шмякнулся об забор. Я легнул другого, и другой отлетел. Так я летел и брыкался до тех пор, пока не разбросал в разные стороны всех преследователей. Противники опешили, совершенно растерялись и стали отставать. Пользуясь замешательством воробьев, мы, прибавив ходу, скрылись за деревьями и свалились на первую попавшуюся крышу. От меня валил пар, а сердце прыгало, как крышка на кипящем чайнике.
Кончено! Ты как хочешь, а я лечичичина на-на-на-на-на-чичичичичирикался. Все!
Малинин стукнул клювом по крыше и стал из последних сил ругать меня за то, что я все ему наврал про замечательную жизнь воробьев.
А еще целый месяц наблюдал за ними. У них жизнь без забот, у них жизнь без хлопот.
А что, я виноват? Если мне так показалось.
Я говорил, что нам надо было сразу в бабочек превратиться. Бабочки и гнезд не вьют, и кошки их не едят. И питаются они не овсом, а сладким нектаром. Ох, и вкусная, наверное, штука.
Я промолчал. В жизни бабочек Костя Малинин, конечно, гораздо лучше меня разбирался. У него одно время даже была их целая коллекция. Только он ее променял на марки. А в бабочках Костя здорово разбирался. Даже знал, как зовут каждую и из какого она семейства. Вероятно, Костя был прав. И нам действительно следовало сразу же превратиться в бабочек. Ну, заманчиво, конечно. Целый день порхать с цветка на цветок и все время есть сладкое. И все же, прежде чем начать превращаться в бабочек, я хотел расспросить Костю поподробнее об их жизни. А то как бы нам не напороться во второй раз? А помнишь, нам Нина Николаевна рассказывала, что бабочки опыляют цветки?
Ну и пусть опыляют тебе, а мы с тобой не будем. Дураков нет.
Несмотря на то, что в Костином ответе была своя железная логика, я все-таки решил задать ему еще один вопрос. А как у бабочек в смысле учебы? Может, они тоже чему-нибудь учатся?
Ты долго мне будешь вопросы задавать? Вон уже кошки появились.
Я думал, он меня разыгрывает. Смотрю, из чердачного окна действительно вылезли три кошки, примазанные углем, и уставились на нас с Костей. Две из них мне были совершенно незнакомы, а третья была наша Муська. Видно, она все-таки решила меня съесть. Рассуждать больше было некогда.
К превращению в бабочек приготовились!
Приготовились?
Начали!
Как начали? А чего говорить? Какие слова?
Действительно, я совсем и забыл, что мое старое воробьиное заклинание совсем не годится для нового превращения в бабочек. Сейчас переделаю.
Скорее переделывай!
Готово! Повторяй за мной. Не хочу быть воробьем, хочу быть бабочкой, то есть мотыльком. Я уверен, без забот мотылек живет. Вот я превращаюсь в мотылька.
Нескладно получается.
Вот очутишься в животе у кошки, тогда складно получится, повторяй скорее. И Костя Малинин, закрыв от страха глаза, стал сыпать скороговоркой слова моего нескладного волшебного заклинания, обгоняя меня на каждом слове.
Я уверен, без забот мотылек живет. Вот я превращаюсь в мотылька.
Только бы успеть, подумал я, только бы успеть превратиться до того, как нас цапают кошки. Это была последняя мысль, мелькнувшая в моей измученной воробьиной голове.